значит, что это моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме. Продолжаем читать комментарии, что происходит. Люди со скудным запасом знаний находятся под влиянием иллюзорной энергии. Поэтому так называемые ученые, психологи, философы, эмпирики и прочие, ослепленные отраженным светом солнца, луны, электричества и так далее, отрицают существование Верховного Господа, выдвигая собственные теории и многочисленные объяснения того, как создается, поддерживается и уничтожается материальный мир. Врач, изучающий физиологию человека, может отрицать существование души, однако он не способен оживить мертвое тело, хотя все структуры организма человека сохраняются и после его смерти. Психологи досконально изучают физиологию мозга, исходя из предпосылки, что структура мозговой ткани и есть тот механизм, который приводит в действие ум. Однако они не в силах заставить функционировать ум в мертвом теле. Любые научные исследования Вселенной или строения тела, в которых объект изучения изолируется и рассматривается вне связи с Верховным Господом, это всего лишь интеллектуальные упражнения, на поверку оказывающиеся иллюзией. Весь прогресс науки и накопление знаний в условиях материальной цивилизации – ничто иное, как проявление затмевающего влияния иллюзорной энергии. Деятельность иллюзорной энергии имеет две фазы. Сначала она затмевает сознание живого существа, а затем стягивает его вниз. Затягивающая функция иллюзорной энергии проявляется в том, что она погружает живые существа во тьму невежества. А выполняя свою затмевающую функцию, иллюзорная энергия застилает глаза невежественных людей, скрывая от них верховную личность Бога, который вложил знания в сердце верховного индивидуального живого существа – Брамы. Ни в одном из этих стихов ничего не сказано о тождестве Брамы и Верховного Господа. Поэтому, когда какой-нибудь невежественный человек самодовольно заявляет о своем тождестве со Всевышним, в этом следует видеть лишь очередное проявление влияния иллюзорной энергии Господа. В Бхагавад-гите Господь говорит, что демоничных людей, отрицающих существование Господа, Он все глубже и глубже погружает во тьму невежества, и они обречены снова и снова рождаться в этом мире, ничего не ведая о Верховной Личности Бога. Но здравомыслящий человек получает знания о Господе по цепи ученической преемственности, идущей от Брамаджи, которого учил сам Господь, или по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Арджуны, которому Господь поведал Бхагавад-гиту. Он безоговорочно принимает слова Господа «Ахам сарвасе прабхаво матах сарван правартате, ити матва бхаджантимам бутха бхава саманвита». Господь – изначальный источник всего сущего. И все, что создается, поддерживается и уничтожается, обязано своим существованием энергии Господа. Здравомыслящий человек, который понимает это, единственный, кто действительно обладает знаниями. Поэтому такой человек становится чистым преданным Господа и служит ему с трансцендентной любовью. Отраженная энергия Господа разворачивает перед взором невежественных людей иллюзорные картины. Однако здравомыслящий человек понимает, что посредством своих многообразных энергий Господь, недоступный нашим взорам, может действовать в этом мире, сам находясь бесконечно далеко от него, подобно огню, который распространяет свое тепло и свет на большое расстояние. В Аюрведе, древнем трактате по медицине, мудрецы безоговорочно признают верховную власть Господа. Джагат йонир аничасья чат ананда и карупина помсасти пракрити нитья прати чаева бхасвата ачетана пичайтанья йогина параматмана акарот вишвам акхилам анитям натакап Натакакритим. Единая Верховная Личность порождает все космическое проявление. Энергия этой Верховной Личности действует как Пракрити, материальная природа, которая светит отраженным светом. Иллюзорная энергия Пракрити приводит в движение даже мертвую материю, приходящую в соприкосновение с жизненной энергией Господа. Так перед глазами невежественного человека разворачивается спектакль материального мира. В этом спектакле, разыгрываемом Пракрити, невежественные люди иногда даже играют роль ученых или психологов. Но здравомыслящий человек понимает, что Пракрити – это иллюзорная энергия Господа. Придя к этому выводу, который подтверждает Бхагавад-гита, нетрудно понять, что живые существа – это проявление высшей энергии Господа, пара Пракрити. А материальный мир представляет собой проявление его низшей энергии, апара Пракрити. Высшая энергия Господа не может быть во всем равной Господу. Хотя различие между энергией и ее обладателем, так же как между огнем и исходящим от него теплом, весьма незначительно. Огонь излучает тепло, но само тепло само по себе еще не является огнем. Это простая истина, недоступна пониманию людей со скудным запасом знаний, которые безо всяких на то оснований утверждают, что между теплом и огнем нет никакой разницы. Энергию огня тепло в данном стихе называют отблеском огня, а не самим огнем. Таким образом, жизненная энергия, представленная живыми существами, является отблеском, отражением Господа, но никак не самим Господом. Поскольку бытие живого существа – это отблеск бытия Господа, то его существование зависит от Верховного Господа и изначального источника света. Материальную энергию сравнивают с тьмой, ибо на самом деле она и есть тьма, а деятельность живых существ во тьме – это не что иное, как отблеск изначального света. Мы должны понять Господа в контексте данного стиха. Независимость обеих энергий Господа называют майей, иллюзией. Отраженный свет не в состоянии рассеять тьму невежества. Подобно этому, из материального мира невозможно выбраться только с помощью отраженного света, исходящего от обыкновенных людей. Чтобы сделать это, необходим свет изначального источника. Отраженный свет солнца, направляемый в темноту, не в силах разогнать ее, тогда как прямой солнечный луч полностью рассеивает тьму. В темной комнате невозможно ничего разглядеть. И попадая туда, человек начинает бояться змей и скорпионов, которых там может и не быть. Но стоит ему зажечь свет, как он видит все, что находится в комнате, и его страх перед змеями и скорпионами мгновенно рассеивается. Поэтому вместо того, чтобы рассчитывать на помощь людей, которые светят отраженным светом и никак не связаны с Господом, необходимо воспользоваться светом Господа, исходящим от Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам ни в коем случае не следует слушать в изложении человека, не верящего в существование Господа. На таком человеке лежит печать проклятия, и общаясь с этим обреченным, мы обрекаем на проклятие самих себя. Согласно Падма-Пуране, в пределах материального мира находятся бесчисленные материальные вселенные, и все они погружены во тьму. Обитающие в них живые существа, начиная с Брахм, которые в бесчисленных вселенных, которых великое множество, и кончая крошечным муравьем, рождаются во тьме. И чтобы увидеть Господа, им нужен истинный свет, исходящий от Него самого, так же, как солнце можно увидеть только благодаря свету самого солнца. Лампы или факелы, сделанные человеком, какими бы яркими они ни были, не помогут нам увидеть солнце. Солнце само являет себя нашему взору. Подобно этому понять, каким образом действуют различные энергии Господа, или постичь саму личность Бога, можно только с помощью света без причины милости Господа. Имперсоналисты утверждают, что Бога невозможно увидеть, однако на самом деле это не так. Бога можно увидеть, но только с помощью света, исходящего от Него самого, а не с помощью домыслов мирских философов. В данном стихе на этот свет указывает слово «видят», которое является повелением Господа Брахмы. Этот приказ Господа – проявление его внутренней энергии. И именно эта энергия является тем средством, с помощью которого можно воочию увидеть Господа. Не только Брахма, но любой, кто по милости Господа получит возможность созерцать всемилостивую внутреннюю энергию, тоже способен постичь личность Бога, не прибегая к помощи своего ума. Ритиртам ят пратита на пратита чатмани тадвидят атманомаям Яттабхаса, Яттатама. О, Брахма, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со мной, нереально. Знаешь же, что это моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме. Ответ у Шукадева Госвами. Вторая песня, глава 9, текст 34. Так, здесь Прабхупада во второй части комментария объясняет влияние иллюзорной энергии на человека. Каждый человек находится под влиянием чего-то, и есть внутренняя и внешняя энергия. Поэтому обычное существо называется татаста-шакти, пограничная энергия, которая сама по себе относится к высшей энергии, к духовной природе, но может контактировать также и с внешней энергией, попадать под ее влияние, то есть перенимать ее качество, свойства. Называется татаста-шакти. Это зависит от того, куда она переключит свое внимание, желание. Сознание человека, душа, управляется желаниями, собственными желаниями. То есть я могу достичь любой желаемой цели просто с помощью силы самого желания. И иногда бывает так, что моей силы и желания недостаточно. Действительно, не все желаемое выполняется. Это означает, что желания должны подтверждаться, санкционироваться свыше, иметь поддержку. Поскольку в исполнении своих желаний я не являюсь независимым. Это указывает на какую-то высшую причину, которая помогает мне исполнять желаемое. Но тем не менее желаемые вещи человек получает. С каким бы фактором он ни контактировал в материальном мире, он приобретет его свойства и качества. Иллюзорная энергия многообразна. Например, если мы сидим рядом с огнем, будем ощущать его тепло. Даже если мы непосредственно с ним не контактируем, мы не находимся непосредственно в огне. И сам огонь трудно перенести, но его влияние мы ощущаем. Есть свет, есть тепло. Даже если мы находимся спиной к огню, тем не менее мы видим косвенно его энергии. И знаем, что огонь где-то есть. Прабхупада приводил пример, что однажды они видели отражающееся солнце на небоскребе, очень красиво. Все стекла они сияли, отражались, закат солнца. Прабхупада сказал, так же и действует майя. Майя действует точно таким же образом. Реальность с другой стороны совершенно. Но отражение мы видим прямо перед собой. То есть внутренняя и внешняя энергия, они прямо противоположны. Прямо в противоположных направлениях. Но искать их нужно не с точки зрения сторон света, времени и пространства, поскольку абсолютная истина вне времени и пространства. Человек должен найти абсолютную истину внутри себя. Он должен постичь свою природу. Для этого необходимо соприкасаться с внутренней энергией. Это нельзя достичь с помощью напряжения ума, здесь Прабхупада объясняет. Не достигается с помощью напряжения ума, с помощью каких-то материальных усилий. Это достигается с помощью внутреннего самосознания. Уже существует душа и существует материальный мир. И просто если человек имеет контакт с духовной энергией, он осознает ее. Такова ее природа. Так же, как искра, она приобретает качество огня, присутствует в нем. Если отдаляется от огня, она затухает. Это вопрос природы. Мы приближаемся к источнику. Мы ощущаем непосредственное влияние. Если же мы приближаемся к его энергиям, попадаем под влияние его энергии. Это означает, что все энергии божественны. Но душа, частичка, джива, также божественна. Сама жизнь, она не описывается, и нельзя описать философски. Жизнь – непостижимое явление. Прабхупада объясняет, она описывается как энергия ачинтья. Она непостижима. Нельзя ее описать. Единственное, которое дается определение – это божественная частичка. Частичка духа, божественная энергия. Сад, чит, ананда. Она полностью проявляется в этих трех свойствах и качествах. Не в биологических или физических процессах. Она существует, она исполнена знаний и блаженства. И она стремится к увеличению своего знания и блаженства. Она стремится к вечному существованию. Так можно определить, найти как бы душу, догадаться ее существование по желаниям. Поскольку именно желания отражают жизнь. Желание – признак жизни, так Прабхупада говорит. Если кто-то живет, существует, его существование сопровождается желаниями. Свита желания идет, безграничные желания сопровождают душу. Если мы рассмотрим всю эту цепь желаний, придем к изначальному источнику, понимаем, что душа желает соединиться с Богом, соприкасаться с Богом, видеть Бога, слушать Бога, осознавать Бога, общаться с Ним. И это выражается в том, что живое существо ищет объект любви, объект отношений и желает, чтобы этот объект был совершенным. Отсюда есть три вида, как бы, три вида медитации, три вида размышления, в зависимости от желаний. На что живое существо будет медитировать, о чем оно будет размышлять? Оно будет добиваться совершенно разных результатов. Сейчас я использую доску. Просто я покажу очень простую схему вот в связи с этим. Очень простая схема. Здесь я обозначу само живое существо, пограничную энергию. То есть мы можем направить свое сознание по своему желанию. Это означает татаста-шакти. Пограничная энергия, наделенная свободой выбора. У нас всегда есть выбор. Каждый шаг в своей жизни мы выбираем. Каждый день, каждую минуту, каждый час мы находимся перед каким-то выбором. Мы всегда принимаем какие-то решения. Что делать, что не делать, чего избегать, к чему стремиться. Постоянно. Даже если мы знаем в целом, имеем какое-то понимание, то в конкретных вещах мы всегда стоим перед выбором. Есть основные вещи, которые мы выбираем, а есть детали. Детали не имеют большого значения, так как имеют значение основные вещи. Основные направления. Основных направлений будет три. И мы узнаем почему. Три направления. В соответствии с тремя гунами природы. То есть, соприкасаясь с гунами материальной природы, мы развиваем определенный вкус к ним. Есть вкус гуны невежества. Есть вкус гуны страсти. Есть вкус гуны добродетели. Каждая гуна имеет определенный вкус. И живое существо мнит себя наслаждающимся, наслаждаясь разнообразием этих трех вкусов. И смотря какой вкус больше развит, в каком направлении, туда живое существо устремляет свое сознание, как бы медитирует, размышляет в этом направлении, устремляет свои желания и себя самого стремится посвятить в этом направлении. Например, здесь будет направление страсти. Скажите, какие объекты для размышления здесь, в этом направлении есть? О чем думает человек в этом направлении? Плодах труда, то есть он хочет получить плоды.
О славе.
Чувство наслаждения. А конкретно, вещи какие, конкретные моменты? Просто конкретные. Ну что это такое?
Деньги.
Главное, что деньги женщин. Две вещи, правда? Запишем. Деньги. Женщины. Можно долго объяснять, как культивируется, как это культивируется. Это может быть семейная жизнь, это может быть какая-то престижная деятельность, это может быть возвышенное положение, это может быть благочестивая деятельность. Но смысл один и тот же. Итоги. Чувственное наслаждение. Человек желает положения, власти. Для чего? Для приобретения чувственных наслаждений. Каков результат этой деятельности, этого направления? Все начинается с того, что просто человек погружает свое сознание в эту область, размышляет об этом. Затем на него наслаиваются различные измы, культуры, и профессии, какие-то деятельности и отношения. Но к чему приходит человек? Каков результат?
Счастье.
Кстати, раз к счастью. Запишем. Сатирашка, это истина. Счастье. Это полная истина, Сатираш. Сатираджас. А? Это? Это раджа-гуна. Раджа-гуна. Счастье и?
Страдания.
Они седают друг от друга. Они меняются, да? Временное счастье и страдания. Это то, что человек чувствует. Хорошо. А как он занят вообще? Как он выглядит? Что с ним происходит? Это то, что он чувствует внутри. Ладно, он переживает эти моменты. Да, он работает как осел. Просто тяжелая работа. Если он в страсти. Тяжелая работа. Если вы ему скажете о чем-то возвышенном, или то, что не входит в круг его интересов, он скажет, мне некогда. Невозможно отправить, смотрите, сознание оторвать куда-то в другую сторону. Поскольку его занимает гуна страсти, это объект его размышлений, это его ощущения, значит, у него есть друзья здесь есть враги, здесь между ними есть отношения, целый внутренний мир возникает, взаимоотношений, политика, взаимоотношений, группы, он планирует, образование, деньги, внешность, знакомство. Он планирует все это, он полностью погружен, занят. И он настолько занят, что тяжело работает, ему некогда отвлечь ни ум, ни физическое тело. Нет физически времени прийти послушать. И нет даже желания, нет места в уме. Это гуна страсти. Есть такие люди? Сколько угодно. Сколько угодно. Особенно деловые люди на Невском проспекте. Выйдите, там много деловых людей. Они такие. Поговорите с ними. Можно вас на минутку поговорить о Бхагавад-гите? Некогда. Они просто боятся как огня этого. Есть другое направление, оно исходит, оно связано с этим направлением. Гуна невежества. Каков объект медитации в гуне невежества? Объект конкретный.
Деньги, женщины.
Это страсть. Не сразу сон.
Не сразу.
Объект медитации, представьте. Ну сон просто, когда приходит, человек спит. Но объект медитации.
Интоксикация.
Болезни, это также, да. Интоксикации. Может быть, конечно, объект интоксикации. Но не сразу. Человек не сразу приходит к этому. Есть причина, которая приведет к этому, умонастроение. Угу. Куда направить свое «я» и почему он направит свое «я», на какой объект? Умонастроение порождает что?
Невежество.
Давайте конкретно скажем, что человек чувствует в конечном итоге? Он тяжело работает, только боролся, столько желаний. Разочарование. Это что такое? Обида. Это личная обида. Обида. Разочарование. Это то же самое, что гнев. Это иллюзия.
Скорбь.
Иллюзия, правильно. Скорбь. Вот этот набор, скажем. Это становится объектом его медитации. Это то, что у него внутри. Продукт глубинной страсти. К чему же это приведет?
Ничего не делает.
Конкретный результат. Ничего не делать. Лень.
Лень, да.
Пассивность, да? Сон. Просто хочет спать. Даже когда бодрствует, он спит фактически. Неактивен. Пассивен внутри.
Прострация.
Прострация, да. Болезни, несомненно, выйдут отсюда тоже. Печаль. Депрессия. Итак, этот набор. Это результат. Итак, когда сознание погружается на эти объекты внутри себя, то есть здесь он медитирует на себя. Медитирует на все, что угодно. Это группы диссидентов могут быть, масса неудовлетворенных людей, которые все критикуют вокруг. Говорят, все плохо в этом мире. Здесь такие люди вокруг, такое управление вокруг. Этот Ельцин, или этот Горбачев, или этот Гитлер, или этот Ленин, или этот сосед. Их все интересуют. Они много говорят, иногда говорят неплохие и правильные вещи, имеется в виду. Например, в Караганде, когда была программа в одном институте, мне подарили набор книг, подарок сделали. За лекцию. И я посмотрел дома, что это за книги. Они от души преподнесли, ну, там была поэзия, и была одна книжка одного диссидента, который сидел в лагере в Караганде, знаменитый лагерь. Там, где репрессированы эти люди, да? Вот во времена репрессий. Я заглянул туда. Он пишет правду. Честно пишет, сейчас это публикуется. Но жить не хочет от такой правды. Очень черная, очень мрачная. Человек медитирует на обиду, на гнев, на ненависть, на такие качества. Это все правильно. Это как бы тоже истина. Но это такая истина, очень ограниченная тамагуной, личными переживаниями. То есть фактически он медитирует на свои обиды, на свои проблемы.
Цикленность.
Да. Это подобно сумасшествию. Хотя все правда. Почитаете, вы заболеете сразу. Страшные вещи описывают. И он это описывает со вкусом. С деталями, со всеми этими, с подробностями. И кажется, что все это правда, это так было. Но нужно ли об этом думать сейчас? В нашем случае. Нет. Так мы должны знать, что эти вещи происходят вечно в этом мире. Не то, что это строй какой-то несправедливый попался. И мы просто устроим какой-то другой строй. Нет. Это просто гуны невежества и страсти взаимодействуют. Почему? Поскольку наше желание было направлено на них. Мы думали об этих объектах здесь, здесь. И мы получили результат. Вот и все. Вот и все. Что посеешь, то пожнешь. Все начинается, практика начинается с медитации, с управления умом и чувствами. Нужно устремить свое сознание, мысли и желания вверх. Что это такое? Какой это объект?
Радость. А? Радость.
Объект конкретный.
Знание.
А? Конкретный объект. Конкретный объект, на что мы медитируем постоянно.
Кришна.
Святое имя. Мы не можем сказать Кришна, потому что Кришна проявляется в Калигу только через святое имя, посредством святого имени. Мы должны конкретно говорить святое имя. Здесь должно быть святое имя. Здесь должны быть Бхагавад-гита. Священное Писание. Каков результат? Если мы направим ум сюда и оторвем от этих объектов, если нам удастся это сделать, каков будет результат? Признаки сатва-гуны. Умиротворение, счастье, знание. Все симптомы проявятся сразу же. Сразу же. Как только ум отрывается от объекта чувств, он становится умиротворенным пропадать. Сразу же, в этот же самый момент. Можно сказать, почему? Я повторяю долго Хари Кришна мантру, но еще такого счастья, умиротворения и знания, как бы, ну, не чувствую трансцендентного. По этим самым причинам. Что еще? Это сознание не оторвано от желаний, страсти, невежества. Не оторвано. Иногда происходят такие вещи. Духовной жизни накладываются. Итак, здесь счастье, знание. Духовная жизнь, если человек находится в гуне страсти, здесь, то он желает определенных объектов также. Есть желания материальные. То есть мы приходим с материальными желаниями, с такими и с такими. Может быть, пришли от разочарования. Может быть, пришли от того, чтобы как-то разнообразить нашу жизнь. Приятное времяпровождение. Прабхупада говорит, так оцениваются лекции по Бхагаватам, по Бхагавадгите. И тогда мы смотрим на этот объект, на святое имя, через призму вот этих желаний. Смотрите. Вот что происходит сначала. Не прямо направляем свое сознание. Не так берем нос, а вот так пытаемся взяться за нос. То есть мое сознание погружено сюда. И отсюда, или отсюда, я пытаюсь направить его вот так, таким вот образом. Понимаете, что происходит? В чем препятствие? То есть можно достичь этой цели сразу же. А можно вот таким путем. Мы должны знать, что если мы пойдем таким путем, будет очень тяжело, тяжелая работа. Много будет счастья и страданий. Будут друзья и враги. Будет серьезная борьба. Мы должны пройти тогда этот путь до конца. И оценить в конечном итоге, что нужно просто воспевать святое имя. В этом не было никакого смысла разочароваться во всем. Пройти этот путь так. Но тут нужна просто честность. Если человек идет этим путем, он должен осознавать, что он не может идти вот этим путем. И тогда он должен зависеть от тех людей, которые уже имеют эту способность воспевать святое имя чисто. Не имеют желания женщин, денег и славы. Тогда он должен честно себя поставить в зависимость от этих возвышенных святых личностей. Принять их покровительство, принять у них убежище, принять их авторитет. Либо отсюда то же самое. Он должен знать, что он зависит уже от двух категорий людей. Поскольку он сам просто пассивен, ни к чему не годен. Он ничего не может хорошего сделать. Он может только критиковать и говорить плохие вещи. Но сделать реально хорошее он не может. Он беспомощен. Это тамагуна. Беспомощность означает. Хотя у него есть человеческий интеллект, он не может применить его, осуществить. Поэтому будет зависеть уже от двух факторов. От людей, которые идут этим путем, и людей, которые находятся вот здесь. Он займет третье положение в сознании Кришны. То есть все преданные будут занимать свое место. Рано или поздно. Но если человек из этого уровня попытается занять первое место, руководящее, либо человек с этого уровня, это не будет правильно. Это противоречит логике всякой. Эта схема понятна, да? Появились вопросы по этой схеме?
Что значит, что он будет занимать первое место?
Не должен лидировать в этом случае. Не должен лидировать, должен быть последователем, научиться быть последователем. Это главное. Когда мы приходим в сознание Кришны, мы должны научиться быть последователями. Прабхупада Нуги, Рупануга Нуги, значит, последователи Рупа Госвами, последователи Шрилы Прабхупады. То есть мы должны зависеть от тех, кто обладает большим духовным знанием.
Как он сможет лидировать, если его не будут признавать?
Он может это сделать через положение. Или через деньги. Есть такие примеры, когда человек имеет деньги и оплачивает преданным что-то, и они попадают в зависимость от него. Это противоречит шастрам. Есть такое предостережение в шастрах. Если вы берете пожертвование от кого-то, не попадайте в зависимость от этих денег. То есть человек, обладающий духовным знанием, не должен быть зависим ни от чего. Ни от денег, ни от власти, ни от женщин, ни от каких-то других объектов. По природе вещей сначала существует... Еще вопросы есть по этой схеме?
Когда вы показывали этот путь невежества, просто видишь, вначале говорится, что нужно развивать знания как о абсолютной истине, так и о материальном мире Вишара. Да, типа. И так или иначе нужно знать, как вы погружаетесь в невежество. То есть, ну, не противоречит ли вот этому? То, что если мы не понимаем, как это происходит, то есть не развиваем это знание, как человек погружается в невежество, то мы как бы не выполняем наставления шастр. Или как правильно это делать? Развивать это знание?
Как? Вот здесь сатва, вот здесь раджас, здесь тамас. Если мы рассмотрим через уровни, то будет так. Сатва, раджас, тамас. Низ, середина, вверх. По уровню. Согласны, да? Что выше уровень сознания? Сатва. Если вы достигаете вот этого уровня сатвы, то перед вами очевидный факт есть. Внизу раджас и тамас. Вы видите их.
Непонятно.
Причем, если вы в сатве, вы не можете сразу непосредственно соприкасаться с тамасом. Прям противоположный вкус. Вы должны пройти через страсть. Поэтому ваша задача просто узнавать страсть. И связывать ее снова с сатвой. Так вы никогда не контактируете с тамасом. То есть там открывается вам, вы видите. Можете не соприкасаться с тамосом, если в сатве. Спросить,
вот в Писаниях написано, что тело, по сути дела, это оно невежество, является. И духовная душа, когда она заключена в это тело, она попадает, если это влияние, она тянет его вниз, то есть тянет его вниз, само тело, уже само по себе. Вопрос заключается в том, что с годами тело еще больше досыпается, стареет, то есть и труднее живое существо, больше усилий приходится прикладывать, чтобы попасть в состояние сатвагуны, или от этого не зависит от возраста.
Тело – это мертвая материя. Выше мертвой материи – чувство. Выше чувств – ум. Выше ума – разум. И выше разума – душа. Вот она структура. Если вы говорите о теле, это вот эта область.
Чувство.
Материя и чувство. Два. Над ними ум. Если у вас уже есть сильный ум, вы можете терпеть проблемы. Есть такие люди, оптимисты называются. У них такой сильный ум, оптимистичный ум. Они верят в чувство наслаждения, у них есть вера. Разум, ум так у них сформированы. И даже старые, они такие, знаете, боевые еще. Раджас есть у них такой. Порох пороховницы называют. То есть энергия раджаса какая-то есть. Сила ума. Но выше ума еще есть разум. Разум, однако, вы знаете, что душа существует. Вы не читали, вы знаете это. Это означает, что на вас уже не влияют старость, болезни и смерть. Если вы знаете, что вы душа. Вы, конечно, знаете, что для тела это существует, такие циклы, но для души они не существуют. То есть, когда вы переходите на духовный уровень, вы можете видеть, что это естественная вещь. Рождение, старость, болезни и смерть. Ученые думают, что смерть – это упадок какой-то. Да? Упадок. Нужно поддерживать энергию, и тогда смерти не будет. Они знают такого момента, что смерть – это тоже энергия. Энергия разрушения. Это не просто упадок. Это не просто, если кто-то падает, поставить подпорку. Нет, он стареет. Это упадок, это энергия старения. Никто не может остановить эту энергию. Так же, как энергию роста никто не может остановить. Если вы знаете, что все эти энергии, они исходят из Верховного Господа, вы в знании находитесь, вы готовы всегда к этому? Ну да, тело стареет, это нормально. Тело болеет, но я не тело. Можете спокойно наблюдать это. Это имеется в виду.
Больше усилий, вот душа, она находится на выше положении. Ниже, ум ниже. Но тоже стареет и слабеет. То есть, чтобы находиться в какой-то состоянии сатвы, то есть душа, она должна прилагать какие-то усилия в состоянии сатвы. Она находится на самом деле. То есть, больше или усилий приходится прикладывать старости к душе. Потому что тело, оно доставляет больше беспокойства. Больше помогает.
Духовные усилия и материальные усилия совершенно разные. Момент.
Духовное
усилие не зависит от состояния тела. Не зависит от состояния тела. Любой человек может предаваться с любого уровня, с тамаса, или с раджаса, или с сатвагуны. Если есть опытный духовный учитель, с любого уровня может ученика возвысить, с любого уровня. Душа есть, душа, она трансцендентная. Мы знаем, что есть четыре этапа. Есть кама. Затем что?
Артха.
Чтобы кама была, нужна артха. А чтобы артха была, что нужно?
Карма.
Без кармы артха не может быть. И к чему карма приводит?
Мокша.
Мы пишем в таком порядке, потому что так уже устроена природа. В таком порядке. Просто уже есть кама, мы рождаемся с этим. С этого начинается. Кама. Желание удовлетворять чувства. Это кама. Похоть. Вожделение. И человек видит, что для того, чтобы удовлетворить свои чувства, должна быть экономика, артха. Какие-то обстоятельства, которые дадут желаемое. Здесь идет распределение обязанностей, труда. Кто-то будет говорить, есть варны. Давайте вот распределим все по варнам. Каждый выполняет свои обязанности, всего будет много. Ты будешь ткать, а ты будешь пахать, а ты будешь учить. А ты будешь руководить, давайте распределим, так будет легче. Люди сбиваются в общество. И артха, экономика, структура общества. Но когда они разделяют обязанности, они видят, что есть тенденция использовать свое положение для чувства наслаждения, для камы. Не даже плоды труда, а еще и положение. Тогда говорит, нет, нужна какая-то честность, религиозность, нужна дхарма. То человек должен быть честным, честно выполнять свои обязанности, не брать больше, чем необходимо. Они понимают, чтобы была артха, чтобы все не разваливалось, не разворовывалось вокруг, не расточалось. А использовать по назначению нужна дхарма, религиозные законы, качество людей, выраженные в качествах добродетелей. Так существует. И дхарма, она по своей природе исходит из мокши. Дхарма, она начинается, посмотрите, от камы и доходит до мокши. Дхарма, вот такое понятие. Так должно быть. То, что в ведах описывается. Цель дхармы – привести к мокше. Но также дхарма дает возможность артхи и камы. Из нее все исходит, все богатства, посмотрите. Из артхи. Из дхармы, кстати. То есть все это можно рассмотреть как дхарму, эти четыре момента. А если по-другому? А если кама уже на первом месте? Откуда я знаю, что тут главное? Есть просто кама. Тогда я думаю, кама – главное. И артха для камы, и дхарма тоже для камы. Мокша отпадает в этом случае. Мокша – это прекращение материальной деятельности, прекращение камы. И если посмотрю на все через каму, тогда я подумаю, экономика нужна для удовлетворения чувств. И религия нужна также для удовлетворения чувств. Бог на службе у человечества. Такова теория камы. Такова религия в каме. Поэтому Прабхупада нам дает как? Дхарма. Затем артха. Вот так он пишет. Затем кама. А затем мокша. Это то, что мы показали на прошлой схеме, только другим языком. Посмотрите, все это взаимосвязано. Есть просто дхарма, на самом деле. Она сразу же приводит к мокше. Сразу же. Из дхармы исходит мокша. Сразу же. Но у меня есть кама. Поэтому я не хочу сразу к мокше. Я хочу каму. Хочу удовлетворить свои чувства. Я пришел в материальный мир. Поэтому я иду к мокше вот таким путем. Артха. Затем получаю желаемая кама. Когда я полностью разочаровываюсь в этом, я снова задумываюсь о мокше. Это называется не вритимарг, это правритимарг. То есть цель одна и та же. Но здесь одно есть но. Если я выделяю каму, то я не получаю результата. Если выделяю артху, не получаю результата. Только когда я выделяю дхарму, я получаю конечный результат. Это означает, что кама должна быть также разновидностью дхармы. Артха должна быть также разновидностью дхармы. Есть похоть, есть брак. Религиозный брак. Так он реализуется. Дхарма. Это называется дхарма. Не санатана дхарма, упадхарма, но все же это дхарма, это религия. Таким образом, она охватывает все. Есть желание экономического процветания, варнашрама, для Верховного Господа, упоминается. Иначе это не будет дхарма. Это просто будет артха. Это будет просто какая-то материальная деятельность, накопление каких-то богатств, не больше. Разовьет жадность, и жадность усилит каму. Вот и все. То есть, все для камы или все для дхармы. Вот как нужно организовать свою жизнь. И если мы организуем для этих двух моментов, мы получаем неудовлетворение в духовной жизни, не получаем как бы результата, мокши. Мокши не приходит, не приходит и не приходит. Почему? Поскольку я могу это делать для камы и для артхи. То есть моя цель на самом деле не дхарма, не выполнение религиозных обязанностей, а удовлетворение чувств еще остается. Я прибегаю к религии с материальными целями, мотивами, поэтому путь кажется трудным. Но здесь говорится, что на самом деле с помощью чистого процесса, если человек непосредственно обратит свой взор на Верховного Господа, он сразу освобождается. Сразу освобождается. Если он посмотрит не через призму своих желаний, а просто посмотрит на него, каков он есть, и что он хочет, он освобождается сразу же. Поэтому, видите, есть разные пути. И даже в духовной жизни можно применять неправильно, видеть неправильно. Нельзя смотреть через каму на всю духовную жизнь. Или через артху. Появляются вопросы в этой схеме?
Смесь
вот такая
просто. Как
и так смотришь, и так. Наши смешанные материальные желания. Примешиваются материальные желания. Нетрудно рассмотреть это логически и выбрать дхарму. Разум есть. У каждого есть человека разум, он увидит, что лучше, конечно, дхарма. Путь к мокше. И все желаемое исходит отсюда. Значит, карма в центре. Разум решает. А чувства говорят, ну карма тоже нужна. Они говорят постоянно об этом. Не забываем о наших желаниях. Нужна карма. И у человека возникает проблема. Как совместить несовместимое? Карму и карму. Поэтому веды дают эту милость, знания. Как совместить? Есть семейная жизнь, есть воспитание детей, есть целая культура. Как это все культивируется? И очищает человек. Исполняет свои желания, он очищается и возвращается к Богу. Вам наша матхарма. Карму. Карму. Может. Ну вот, если религиозные принципы он приспособит к каме, тогда он просто будет его кама на другом уровне, более возвышенный уровень камы. Мы видим, что кама есть на всех уровнях жизни. Животные – это кама. Растения – это тоже кама. Не так проявлено, как будто бы нет никаких желаний у них, они просто стоят, растут. Но если присмотреться внимательно, кама есть. В этом росте, в этом деятельности есть кама также, понаблюдать. Насекомых больше проявляется, там уже очевидно, что они привлекаются, там спариваются, ищут друг друга, они заняты едой, активно обороняются, все проявляется. Животные также делают это, там еще красивее, в форме льва кто-то это делает, или в форме коровы он жует целый день. Это уже интересно, они что-то производят такое. Все более и более как бы становится таким необычным, чем выше мы рассматриваем эту каму. И человек уже культивирует ее, каму. И на первый взгляд кажется, такая огромная разница между человеком и животным. Гигантская разница. Но присмотреться – никакой разницы. В принципе, никакой разницы. Однажды мы нырнули под воду. Это было на Дальнем Востоке, в Японском море. Океан, очень чистый океан. И мне дали маску подводную. Я погрузился туда. Очень страшно сначала стало, что там огромные водоросли, гигантские камни, глубины такие, знаете, там непонятно, может быть, какой-то осьминог оттуда выйдет, что-то такое. Такой мир, неизвестный мир совершенно. Какие-то моллюски, трепанги, рыбы какие-то выплывают. Мир совершенно необычный, фантастика, и вы парите, воды почти нет как будто бы, чистая, прозрачная абсолютно. Другое измерение жизни. Вы думаете, вот это да. Потом присматриваетесь, еда, совокупление, оборона, то же самое. То же самое. Другие формы, такие необычные формы. И человек культивирует каму, а он должен культивировать дхарму. Кама может быть стимулом в начале для него. То есть я хочу получить желаемое. Но Кришна говорит, я нравственный, стремящийся к победе. Если ты хочешь быть успешным в жизни, пожалуйста. Но нравственность, будь нравственным. Есть законы нравственности. Они возвышают человека на понимание чистой дхармы. Сначала он думает, дхарма это хорошо, поскольку я буду счастлив в этом мире. Но по мере его развития он будет понимать, что этот мир временный. За что я борюсь? Я все это утрачу рано или поздно. Надо подумать о душе, душа вечна. Я очень скоро оставлю этот мир. И он задумается о предназначении дхармы как таковой, о непосредственном значении дхармы. Дхарма означает законы Бога, воля Бога. Он подумает, хорошо, я всю жизнь исполнял свои желания, желания своей семьи, желания государства. А что же хочет Бог от меня? Я должен подготовиться к этому, я должен узнать. Хотя бы в конце жизни понять эту истину. Это дхарма, это чистая дхарма. И она приводит к мокше. Говорится, что как только человек задумывается об этом непосредственно, как только он признает, что он не это тело, в жизни признает это, он становится на путь мокши, освобождения. Сразу же. Как только вмешивается кама, все кончается. Поэтому если мы иногда на путь мокши, на путь камы, мокши, кама, и кажется, это бесконечно. Нет, как только мы откажемся от камы, мокши. Просто у камы очень сильный вкус. И духовный вкус не так еще развит.
Вы говорите основные направления, да, вот, ну, теоретически, в смысле, это человек может понимать. Но практически, если он будет все пронизан гунами материальной природы, если он будет соприкасаться с низшими гунами, то он не сможет это выбраться оттуда. И именно стаскивают вниз и связывают. И это и в мелочах проявляется, там в воде, в пище, в воздухе, в общении, во всем. Вот. Если он просто будет это как отвечать, но будет пищу не ту есть, там пренебрежительно относиться вот, там, к воздуху, там, ну как быть тогда человек?
Есть гуны вне нас, есть гуны внутри нас. И мы можем культивировать гуны внутри нас, но очень трудно бывает культивировать внешний мир. Поскольку мир осквернен низшими гунами, вы не найдете чистое проявление сатвы сейчас нигде, ни в каких продуктах, ни в воздухе, ни в какой воде. Просто мы говорим, что лучше проточная вода. Людей, чистюля или как это называют? Белоручка, что это такое? Чистоплюй. Педант.
Эгоист,
да. Он беспокоит слишком о своей чистоте и больше ничего не интересует. Он пример, о, тамагуна, раджагуна, он все встряхивает. Это паранойя какая-то. Главный момент. Гуны внутри нас. Вот это можем культивировать. Вот это уже в нашей власти. Можем культивировать чистую сатва гуну внутри себя. Конечно, мы внимательно должны смотреть, что в нас входит. Это была сатва гуна. Но, как говорится в Библии, не так уж важно, что у вас входит, главное, что выходит. Даже если у вас входят не совсем уж чистые вещи, должны выйти хорошие вещи. Выходить должны всегда хорошие. Внутри гуны проявляются как? Неискренность, привязанность с наслаждением чувств. Неискренность. Я воспеваю Хари Кришна мантру, но у меня другие мотивы совсем. Я думаю о Кришне, но думаю совершенно своих, сквозь призму своих желаний. Это и есть примеси низшего гуна. Вот это нужно культивировать. Культивировать искренность и самоотверженность. Тогда человек становится чист. Сравнивается такой человек с листом лотоса, цветком лотоса. Он чист. Вы не можете осквернить его. Даже если окунуть в какую-то плохую среду, он снова выйдет чистым оттуда. Он не загрязняется. Поскольку внутри его свойства, сатва, так же как свойство лотоса, само свойство лотоса таково, что он не загрязняется. Это не потому, что грязь какое-то другое свойство стала иметь. Нет, свойство к лотосу принадлежит. Также сатва гуна, она имеет такое свойство. Не так легко осквернить сатва гуну, как кажется. Нам кажется сейчас, что сатва гуну легко осквернить. Вот что-то услышал, и все уже. И уже там гуна, уже раджа гуна. Какое-то там несложное ругательство на улице услышал, уже все, кувырком сознания. Да, не так ли? А это значит, что мы легко возбудимы. Что наша природа в страсти и невежестве. Поэтому она сразу пробуждается. Малейший объект чувств сразу пробуждается. Тут же все эти образы, все эти ассоциации сразу возникают, память тут же работает. А сатва, она очень маленькая, не культивирована, не развита. Поэтому нужно долго слушать Бхагавад-гиту, час, два, и вдруг наступает просветление. Долгое время. Потом выйти на улицу и 5 минут все это потерять. Поэтому кажется, сатва гуна очень неустойчивая, очень слабая гуна. Нет. На самом деле сатва гуна самая сильная гуна. Изначально существует именно шутха сатва. И загрязнить шутха сатву никто не может никогда. Так же, как солнце. Невозможно загрязнить. Рупадает в сравнении с солнцем, вы не можете загрязнить солнце, никто это не может сделать. Оно может соприкасаться с чем угодно и когда угодно. И остается всегда чистым. Как же возможно загрязниться на этом уровне? Так же сатва гуна. Она же дает человеку знание. Как же вы можете попасть в невежество, если обладаете знанием? И дает счастье. Как же может быть не удовлетворены? Она дает все практически нам. И как же можем соприкасаться с низшими гунами тогда? Да, мы можем видеть эти гуны, но вкус отсутствует. Говорит, чувства, лишенные вожделения, уподобленные змеям, у которых вырваны зубы, они не кусают больше. Они могут видеть, они остаются живыми, они могут видеть объекты чувств. Но объекты чувств не кусают их, нет яда вожделения, не пробуждают яд. В идеале это сатва гуна.
Как пример Раджа-йоги? Он был чист, и в чистой семье был, но когда он увидел это соприкосновение с чувствами.
Рупа объясняет, что разум Раджа-йоги был незрел в то время. А незрелый разум означает, что человек должен отрывать насильно чувства от объектов чувств. А зрелый разум, человек теряет к ним интерес. Поэтому можно сделать вывод, что разум Раджа-йоги был в то время не развит, незрел. Асура Варнашама? Асура Варнашама означает, что мокши нет. Вот три остаются. Если мокши нет, что из этих трех главное? Кама. Дхарма для камы. Артха для камы. Все для камы. Да. асурова должна быть карма.
Карма, во что главное это в асурова наша?
В карме главное, в асурова наша, удовлетворение чувств.
Карма.
Карма, да. Потому что высшая дхарма – это удовлетворение чувств Бога. Да? Для удовлетворения его чувств. Это есть санатана дхарма. Асура варнашама дхарма держится на этой дхарме, на удовлетворении чувств. Закон удовлетворения чувств главный. Главное, чтобы я и все люди были удовлетворены. Бог здесь ни при чем. Это асура варнашама дхарма.
Она же
Она основана. Может основываться, да. В том-то и дело, вот если заглянуть лет 20-30 назад в Россию, посмотреть, какие книги печатали, какие научные журналы печатали, и мудрость, и все такое, было не так уж плохо. Много мудрых поговорок, изречений, русских сказок, культура, ничего, что-то было. Куда что-то делось? Кама съела все. Если все для камы, то кама все пожирает. Поэтому сначала они пользуются возвышенными какими-то моментами. Нравственностью также руководствуются, жертвоприношения совершают. Но для чего? Для своего удовлетворения они это делают. Бог просто им помогает. Но потом кама все пожирает. Все пожирающая кама, говорится, сжигает все как огонь. И такая дхарма, варнашама, дхарма, асура, она основана на гордыне. Вы видели, да, такой листок, список? Это о гордыне. Здесь есть пункты, как проявляется гордость. 54 пункта. Проявление ложной гордости. Прочитать?
Да.
Потом можем размножить.
Да.
Каждый может получить. Я всегда ношу с собой. Для меня это очень полезно. Я нашел себе все 54 пункта. Я сначала думал, найду ли я себе в себе сколько? Сколько себе найду? Но судерен должен, что все, весь список. О гордыне. Это Санат Кумар говорит. От Санат Кумара идет, из его сампрадая, видимо. Тут просто пункты. 54 пункта, готовы слушать?
Да.
И если появится вопрос, сразу спрашивайте. Можно что-то обсудить. Сатираж, ты готов участвовать? Первое. Непреложность того факта, что ты всегда прав. Уверенность в собственной постоянной правоте. Непогрешимость называется. Собственной непогрешимости. Все, что я говорю, истина. Ты просто не понимаешь меня. Вот этот человек понимает меня. А ты не понимаешь. Это вот наш человек, мой человек. Тут вне вопросов. Это просто.
А как бы этот человек, который принимает абсолютно истину, да? И передает это знание.
По парампаре?
А он сказал его, он же уверен в
этом? Нет, он бабы дети может, видите.
В этом случае вопрос ставится не так. Бог всегда прав, Писание правы. И мы слуги, слуги Бога. Он не будет употреблять в своих целях. Часто бывает так, что мы пользуемся писаниями и сражаемся при этом. Один дает одну шлоку, а другой другую шлоку. Да? Вот это ложное эго. Второе. Покровительственное отношение к другим, отношение свысока. Такой покровитель ходит, благодетель. Дети мои, он говорит. Найдите прибежище во мне.
Я ваш отец.
Папа.
По отношению к детям тоже имеет. Тоже. Это чистая воды ложное эго, но это природа. Нужно знать, что дети, они вырастают, они становятся самостоятельными. Мы должны увидеть сверхдушу в них и взаимоотношения со сверхдушой. Часто родители думают, все преданные должны, дети должны стать чистыми преданными. Это ложное эго. И начинают их ломать налево, по швам, перекраивать всю их природу, лепить чистых преданных. Третье. Чувство собственной важности. Чувство собственной важности... исходит от того, что человек просто говорит языком. Говорит, говорит, и чувство важности не увеличивается. Просто заметьте, вот оно просто на этом основывается. И даже не важно, что он говорит. Если он просто имеет время говорить, то в течение времени это чувство к нему придет, что он очень важная персона. Так много говорил. Четвертое. Унижение себя и других. Себя и других. Это проявление ложного эго. Сначала мы унижаем других обычно. А потом унижаем себя. Две крайности. Когда мы унижаем других, получаем реакцию от них. Когда получаем реакцию, думаем, что мы очень плохие, мы хуже, чем на самом деле. Да? То есть это связано. Просто тут две крайности. Всегда есть две крайности у ложного эго. По отношению к другим и по отношению к себе. И где эта середина, знает только истинное эго. Нельзя теоретически эту середину установить. Невозможно. Пятое, мысль о том, что ты лучше других, хвастовство. Шестое, приписывание себе трудов и заслуг других людей. Седьмое, умение поставить соперника в невыгодное положение, управление людьми для достижения желаемого. Ложное. Восьмое, контроль над ситуацией, но без несения ответственности за ситуацию. То есть я собираюсь контролировать все, но ответственности не несу никакой.
А если несет, это не важно.
Это уже не основано, это на дхарме основано, если он полностью несет ответственность за то, что он себе говорит. Если он говорит, должен нести ответственность за слова. Если он управляет, несет ответственность за управление.
Это истина.
Да? Это дхарма, это уже истинная. Истинная платформа. Начало истинной платформы. Нести ответственность это сатвагуна.
А что значит он несет ответственность за свои слова?
Это касается проповедников, как правило, в основном. Другие люди тоже несут ответственность за свои поступки и слова, но не так, как это, скажем, применимо к проповедникам. А менеджер, он больше несет ответственность за поступки. Он может сказать, а потом говорит, нет, ну ситуация изменилась, теперь я говорю по-другому. Но я несу ответственность за то, что я делаю. Для него более важно отвечать за свою деятельность, для менеджера. Для вайши тоже есть своя ответственность. И для шубы. То есть для каждого человека есть ответственность. Девятое. Надменное отношение, суетность. Стремление часто смотреться в зеркало. Это ложное эго. Десятое. Выставление на показ достатка одежды и прочего. Вот у меня новый ткот, у меня часы, у меня коронки золотые. Ложное эго. Одиннадцатое. Непозволение другим помогать себе и неготовность работать вместе с другими. Можно вам помочь? Нет, 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 спасибо, что вы. Не дай Бог, потом меня попросите что-то сделать. То есть не сотрудничает человек. Это ложное эго. Привлечение к себе внимания. 12. Болтливость или разговор о своих проблемах. 13. 14. Обидчивость. 15. Излишняя чувствительность или бесчувственность. Чрезмерная занятость своей персоной. 16. Мысли о том, что другие думают о тебе или говорят о тебе. Постоянно человек думает, что там обо мне думают, что обо мне говорят. Вот это его объект медитации. Все ли тут в порядке со всеми? Использование слов, которые слушатель не понимает, и ты об этом знаешь. Дхарма, артха, мокша. У нас тут половина новых людей, понятно, что они не понимают, в чем дело, и вы продолжаете лекцию. Они сидят и думают, какие мы глупцы, мы тут ничего не понимаем. 19. Ощущение своей никчемности. Сколько ни пытаюсь, денег не прибавляется, Кришна не появляется, гуру внимания не обращает, преданные не любят, жизнь ужасна, экономика разваливается, комета падает, Кали-юга развивается.
А как же Шрила Прабхупада, он говорил, я такой никчемный человек, я самый никчемный человек.
Это смирение, мы там прочитаем потом. Но имеется в виду здесь, когда мы выполняем свои обязанности, мы не должны думать, о, я такой никчемный, от меня не ожидайте многого. Я маленький человек. Сделай, пожалуйста, вот это. Я, конечно, сделаю, но я такой никчемный человек. От меня многого не ожидаете. Просто кормите меня. Чем могу, тем помогу. Чем богатый, тем рад. Есть такое сознание, да? Обычно оно связано с тем, что у человека нет денег и в личной жизни неудачи. Вот, вот. Поэтому становится все равно и выполнение обязанностей тоже он теряет интерес к этому.
А как
же
гордыня?
А?
А чем это?
Это ложное понимание себя. Это ложная гордость. Ложное я. Гордость вообще означает существование. Сад. Если перевести ее в хороший терминал, это сад. Это существование гордость. А есть ложное. Есть истинное я. Истинная гордость. Есть ложная гордость. Непрощение себя и остальных. Никогда не прощу. Никогда, никогда не прощу. Вот эту никогда лично прощу. Это ложная гордость. Не могу себе простить, знаете. До конца своих дней не могу себе простить. 21. Отказ измениться. Или мысль о том, что тебе не стоит изменяться. Прабу, тебе нужно измениться. Нет, мне не нужно меняться. Всем другим нужно измениться, всем до единого. Но мне не стоит, зачем? Разделение людей на иерархические уровни. Интересный пункт. Иерархические уровни, иерархия. Вот выше, ниже, 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 самый низ. Кто лучше или важнее? И затем поведение в соответствии с иерархией. Как вам это нравится?
Служение тоже есть.
Служение есть, но вот это может быть все в ложном эго. Смотрите. Этот принцип может быть основан на ложном эго. Разница в том, что духовная иерархия, как сказал Шукананда, она основана на чем? На духовных уровнях. А материальная иерархия основана на материальном уровне. Есть материальные знания, материальная сила, материальные способности, а есть духовные. И вот нужно различать. Материальная иерархия – это варна, варна. А духовная иерархия – это ашрам. Это должно быть вместе. Чтобы избежать ловушки ложного эго, не стать майявадой, должны быть вместе. Ашрамы и варны сочетаются в одном человеке. У него есть варна, но у него также есть и ашрам. У него есть ашрам, но должна быть и варна. Обязательно. Вне варн только саньяси. Только отреченные. Все остальные имеют ашрам и варну. Даже в напрасе еще какое-то отношение имеют. Они могут обучать профессиям также. Итак, если мы просто строим структуру, мы говорим, вот это директор, это замдиректора, это помдиректора, это бухгалтер, это главный бухгалтер, замбухгалтера, это подчиненный, это клерк, это рабочий. И потом начинает вести себя просто в соответствии с должностью. Это структура ложного эго.
Но мы же применяем.
Поэтому не получается у нас.
Нет, я имею в виду не в своей системе, а вот вообще не с внешним миром. Это естественно, как бы мы обращаемся к человеку в зависимости от его положения. И для человека это понятно, и для нас это понятно. То есть мы как бы действуем в рамках ложного этого эго, но контролируем это действие.
Да, это уровень аханкары. То, чем пользуемся в мире в этом, это уровень аханкары. Мы вынуждены принимать эти условия, просто вынуждены принимать эти условия. Духовный уровень сейчас никак не учитывается. Мы можем прийти к начальнику, он может быть живет как животное полностью. Но мы не закрываем глаза на это. Мы вынуждены это делать. Мы просто переходим сразу на деловую почву и говорим, решаем вопросы. Мы, конечно, чувствуем, что сильно вмешиваются его плохие качества, очень сильно он вожделеет, у него есть алчность, он хочет денег, он смотрит на вас. Он может проявлять разные нечестные способы управления эксплуатацией, но мы терпим. Поскольку просто он директор, просто направляющий. Мы должны закрывать глаза на ту сторону. Но в нашем обществе этого не должно быть. Ни в коем случае.
Значит, а варна это, как вы сказали, это материальное?
Варна материальная, конечно.
А ашрам это?
Ашрам духовное подразделение. Как вы думаете, почему? Почему ашрам духовное, а варна материальное?
Адхарма.
А варна разве не основана на адхарме?
Это как бы психологическая природа.
Кукша, а это камера.
Ашрам – это степень отречения. А варна – это наша привязанность. Понимаете? В этом разница. Варна – это наша гуна-карма, это наша привязанность, естественная, к какой-то деятельности. Так? Это наша привязанность. Кама, проявление камы, воплощение камы, варна. А ашрам – это степень отречения. В этом разница. И путь отречения – это уже духовный путь. Мысль о том, что ты важнее других, когда делаешь конкретную работу. Иногда преданные поэтому спорят, критикуют друг друга. Ты делаешь не так, ты делаешь не так. Смотри, как делаю я и так далее. Брать на себя непосильную работу. Ложное эго. Не доверие к людям, Богу, учителям. Преданным также. Ложное эго. Состояние озабоченности тем, какое впечатление ты производишь на других. Это очень сильно влияет на проповедника, вот этот пункт. Мой опыт. Особенно, когда вы имеете дело с большим количеством людей, новых людей, тут вы начинаете заботиться. Как произвести впечатление? Вы думаете, это нужно для Кришны? Как бы в этом есть доля истины. Но если вы переходите вот на этот уровень озабоченности, вы не можете проповедовать. Что вы чувствуете, что все начинает исходить просто из вас, а не из Кришны. Из самого себя начинает. И вы выдавливаете свои ограниченные силы. Через сильное напряжение, что-то сильнейшее напряжение, как физическую работу, как карму какую-то. Потом получаете плоды, результаты, карму. И совсем другое дело, когда вы проповедуете, не думая об этом. Думаете, вот есть послание Кришны, люди услышат, сами примут решение, сами оценят. Конечно, мы должны наиболее точно и чисто передать, насколько в наших силах. Тогда происходит что-то другое. Мысль о том, что ты выше закона и есть особый сын Бога. Выше закона. То есть я совершаю ошибки, ну и что? Не так важно в моем случае. В моем случае всегда это можно простить, потому что это я делаю. Что касается других, то их нужно отвергнуть от этой ошибки. Сотворение кумира из себя и из других. Работа сверх всякой меры. То есть столько, что физическое тело не выдерживает. Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем ты разговариваешь. Неблагодарность. Игнорирование малых людей, в кавычках.
Что значит манера поведения? То есть в своей природе как бы изменение?
Изменение манеры, внешней манеры поведения.
Но это тоже как бы изменение?
Да. С материалистами это применяем, но вот с преданными лучше не применять. Степень почтения – это другое. Мы ко всем почтительны, но есть особое выражение почтительности, скажем, это другой вопрос. Почтение уже не относится к ложному эго. Принципы смирения, почтения, терпения относятся к духовной жизни.
То есть так же и с материалистами?
Нет. Почитать мы можем всех, да, но тут имеется изменение манеры поведения. В зависимости от того, с кем ты разговариваешь.
А как это будет отражаться в почтении, на поведении как? Или как это не отражается? На поведении это никак не отражается? Если мы почитаем на другую, то манеры
одинаковые? Я думаю, что манеры одинаковые, просто есть разная степень почтения. Манеры одинаковые. Просто разная степень почтения. Но имеется в виду, с одним я действую как добрая личность, а с другим я действую как-то иначе человеком. По-другому с ним разговариваю. Другие присутствуют гуны вообще, другие качества применяю. Обычно человек в гуне добродетели, он пытается равно ко всем относиться. Значит, манера будет одна и та же, в принципе. Но почтение, степень может быть разная. 33. Невнимание. Неосознание своей гордыни и духовных проблем. Он говорит, нет проблем в духовной жизни. Просто работайте, и все будет нормально. Это неправильно. Наличие раздражительного тона. Повышение голоса в злобе и досаде. Мысль о том, чтобы проучить кого-либо. Или речь о третьем лице в унизительном тоне. Неподчинение воле Бога. Недостаток самоуважения. Безрассудство и бездумство. Когда мы смотрим на человека, что бы ты мог сделать для меня? Насколько он полезен для меня, человек? Наличие отношения. Мой брат есть хранитель меня. Ну, мы бы сказали, рука руку моет, скажем так. Или я хранитель моего брата. То есть рука руку моет, так бы мы сказали. Нечестность по отношению к себе и другим. Неспособность пойти на компромисс. Желание всегда оставить последнее слово за собой. Нежелание делиться своими знаниями с тем, чтобы изменить возможность контроля. Невнимание к физическому телу или чрезмерное внимание к нему. Невнимание к своей душе. Мысль о том, что ты должен делать, так как никто другой не сможет сделать это лучше. Невнимание к душе означает невнимание к духовным наставлениям. Это потребность души. Получать наставление сверху, духовное наставление. Например, человек говорит, некогда повторять джапу внимательно, некогда читать книги, так занят. Это не внимание к душе. Указание на ошибки другого в тоне осуждения. Мысль о необходимости спасать других от их проблем. Мысль и действия. Что как бы я спаситель других. Предубежденность к людям в зависимости от внешнего вида, цвета кожи и прочего. Гордость от занимаемого положения. Чрезмерное уважение к себе. Сарказм. Ну, сарказм это как бы синоним цинизма. Так. Так он видит. Это 54 проявления ложного эго. И заменить нужно всего 10 моментами. Я прочитаю. Смирением. Добротой, любви. Сочувствием, скромностью, доверием к людям, честностью, честью, ну, мы скажем, дхарма, исполнением своих обязанностей, духом сотрудничества, прославлением Бога как Творца Всего Сущего, любовью к духовным учителям. Всего 10 пунктов, которые разрушают эти 54. И 54 запомнить трудно, а 10 можно. Достаточно запомнить хорошие моменты, чтобы разрушить все плохие, даже не помни.
А вот скажите, пожалуйста, вот, скажем, понимание этих качеств для материалиста и для преданного, оно может различаться. То есть задачи, решаемые человеком, который занимается какой-то духовной практикой, они отличны от материалиста. И, скажем, индивидуально материалист может малые свои эти вот качества управлять, но человек, занимающийся духовной практикой, он, ну, решает какие-то более возвышенные задачи, которые индивидуально решить, ну, практически невозможно. Вот можно про это пару слов сказать?
Я не очень понял вопрос пока.
Ну, потому что, скажем, мы же вот, ну, вступаем во взаимодействие с обществом еще, да, которое, скажем, не занимается духовной практикой. И понимание вот этих качеств, которые вы прочитали, они могут отличаться у материалиста и у человека, занимающегося духовной практикой. Поэтому они могут на своем уровне, ну, что-то там поправить и сказать, все нормально. А, допустим, человек, занимающийся духовной практикой, он видит шире.
Да, это правильно. А вопрос в чем?
Ну вот можно пару слов по поводу этого сказать, что...
Это правильно, то, что вы сказали, правильно. Просто преданный, он тоньше, имеет более тонкое знание. То, что мы прочитали, есть более грубое понимание вот этих качеств, а есть более тонкое. Преданный тоньше видит.
Ну, так по поводу тоже, допустим, так, нужно сохранять, как не повышать голос, как нужно ответить, например, к оставлению. Вот в сутки же весь это, когда Кришну подливали, да, в мирах,
есть разница между тем, как человек действует как слуга Бога или как слуга собственных чувств. Он может проявлять подобные симптомы, но они будут основываться на истинном эго. Откуда ложное эго берет свое начало? От истинного эго. Значит, все эти качества, перевернутые в обратную сторону, они будут духовными. Если мы все это делаем для удовлетворения Бога, гнев также применим. А против оскорбителя, это написано в шастрах. Здесь имеется другая, другой момент. Когда мы чувствуем неудовлетворение собственных чувств, тогда мы проявляем ложное эго. Вот эти симптомы помогают нам обнаружить их. Иногда человек прикрывается служением Богу. Еще одна, есть разные ловушки, как бы маскировки, самообманы. Есть очень тонкие формы этих самообманов. Но для этого понадобится большее время, чтобы обнаружить, что там все-таки сложное эго. Даже с очень высоким уровнем это бывает. Даже на очень высоком уровне бывает так, что это основано, может быть, на ложном эго, на ложных представлениях. Как говорится, ложное эго есть у всех, кто обладает физическим телом. У всех. Но лишь только те преданные, кто могут строго следовать наставлениям своих духовных учителей, могут считаться духовными представителями. Если не следуют, они проявляют ложное эго. Сразу же.
Можно добавить, что это меня лично, да, личности, ко мне, я вам поговорить по
поводу. Да, да. Это будет распечататься, хотите, да?
Да.
Кто сделает? Кто?
Скажите, пожалуйста, на самом деле, если я не дошла так к самоуважению, а вот что такое истина, самоуважение, чтобы она не была основана?
Ложного эго нельзя избежать. Это самый тонкий материальный элемент, он присутствует, повсюду присутствует. И самоуважение – это просто платформа, на которой человек может действовать, делать хорошие вещи. Это платформа, на которой он действует. Например, если человек знает, что он хороший менеджер, то ему нравится это делать. Это ощущение того, что ему нравится, называется самоуважение. Ему самому нравится, что у него получается, что у него неплохо получается. Это платформа для его деятельности, и он будет это делать. Но если вы разочаруете человека в самом начале, будете против и скажете, ты плохой менеджер во всех отношениях, разрушите платформу самоуважения, он не сможет действовать. Он оставит деятельность. Так бывает, что неопытные, преданные, а не обученные, они пытаются брать на себя какую-то ответственность, затем бросают ее быстро. Частое явление, правда? поскольку разрушается платформа самоуважения, критика из-за их неопытности. Это платформа самоуважения. Если мы разрушим раньше времени эту платформу, человек перестанет все делать. Потому что духовный учитель, он вдохновляет ученика с самого начала. Делай то, что тебе нравится. И все, что бы он ни делал, гуру принимает, хорошо говорит. Хорошо делаешь. Искренне. Кришна принимает. Кришна доволен тобой. Я тобой доволен. Хотя ученик только начинает. И, конечно, он еще основан на платформе ложного эго много. Много что он делает. Но гуру принимает. Поскольку он строит эту платформу самоуважения, платформу, на которой вообще он будет действовать затем. Служить Богу. И затем там есть другие этапы, как он ученика будет продвигать выше. Но вначале он строит платформу самоуважения. Вот это он умеет делать хорошо. Или он может сказать, вот это должен научиться делать идеально хорошо. Стать проповедником должен. Вдохновляет его так. Или стать президентом должен. Вдохновляет его. Называют такие для ученика большие, большие вещи, такие как проповедник, президент, человек вдохновляет, неужели я могу. И он начинает верить в себя, это платформа самоуважения. Но затем, когда он уже становится на этот уровень, начинает действовать на этом уровне, гуру может подмечать какие-то недостатки в нем, и другие преданные могут подмечать, не разрушая платформу самоуважения. Вот тут нужно следить. Не разрушая, не затрагивая ее. Иначе энтузиазм разрушается, никто ничего не хочет делать, и никто не хочет брать ответственности. Каждый просто разбредается и делает деньги каким-то своим способом и выживает в одиночку. Значит, платформа самоуважения разрушена. И нет доверия друг другу. Мы говорим, тут у нас вообще плохой материал, никто ничего не умеет делать.
Почему не сказали, что это как бы самоуважение, как понимание собственной природы, да, и действия в соответствии с ним?
Да, можно так сказать.
А самоуважение на себя должно быть?
Должно быть. Должно быть. Это не самовосхваление, это не самовозвеличивание, это просто моя платформа, мое место, моя природа. Если человек не уважает себя, он не уважает и других. Такой фактор. Чтобы уважать других, он должен научиться уважать себя. Означает научиться выполнять хорошо свои обязанности также. Включай это сюда.
А если человек, ну, то есть каждый должен иметь платформу самоуважения. Но если кто-то, допустим, ну, разрушительное действие, когда человек чувствует, что он разрушает эту платформу, как он должен реагировать?
Если кто-то разрушает эту платформу?
Да, допустим, у меня есть какая-то платформа, я чувствую, что кто-то ее разрушает. Вот как я должна действовать по отношению к другому человеку?
Это означает, что вы общаетесь с завистником. Я не знаю, кто это, правда, конкретно.
Нет,
я боюсь так говорить такие фразы сразу.
Нет,
это очень прямое такое утверждение, но это
нет,
правда.
Я просто спрашиваю, как бы чисто теоретически.
Теоретически. Тогда нормальный ответ.
То есть, только может быть человек завистник, да?
Да, с завистником близко не общайтесь. Поддерживайте отношения на стороне. На дистанции. И вообще нужно знать дистанцию друг с другом, общение, взаимоотношения. Это очень важно. Иногда возникает впечатление, что все мы должны очень близкие быть, как братья. Это не так. Мы должны просто знать, как поддерживать мир и доверие. Но это будут разные степени. С каждым человеком будет совершенно разная дистанция. Дистанция означает тот уровень, на котором я могу хорошо общаться с человеком. Чем дальше от меня человек, тем более вежливости будет, официальности. Больше почтительности. Дорогой Прабху, вот так вот. И смиренно уйдете. И чем ближе, тем больше будет близости, фамильярности. Но если вы человека, который далеко от вас, приближаете к себе на фамильярный уровень, возникают проблемы, ссоры, проблемы начинаются. Либо близкого человека отдаляете слишком от себя, тоже проблема. Мы должны найти точное вот это положение по отношению к каждому, где мы сохраняем мирные, спокойные, доверительные отношения. И постепенно они будут сближаться сами, через свердушу. Не через меня. Через свердушу, в служении. Мы ближе становимся вот так вот, через свою душу в служении. Поэтому мы должны с кем дружить близко, с кем иметь более нейтральные отношения. Есть младшие, старшие, равные. Мы должны ориентироваться в этом пространстве между преданными. Это вайшнавский этикет, сложнейшая наука. На практике сложнейшая. Но если мы ее освоим, мы позволим действовать в своей душе, в нашем обществе. Будем сближаться. А сближение означает, что мы начинаем понимать Бога, осознавать Бога. Потому что Бог — это так же. Мы Его проявление, мы Его частички. Просто мы будем видеть, что будет делать преданный, будем сознавать Бога. И выполнять свои обязанности при этом. Это уже не ложное эго, это что-то другое. Конечно, это идеал. И построить такое, нужно много крови пролить. И кровь льется. Это значит, что мы строим. Правда. правда.
И в конце комментария говорится, что тот, кто получит возможность создать милостью внутреннюю энергию, он может постичь личность Бога, не прибегая к помощи своего ума. Но ведь функция ума – это желать и чувствовать. То есть мы желаем слушать Святое Имя, и мы слушаем Святое Имя, так или иначе. И непонятно, вот когда так иначе, когда вот друг, ум становится другом, как нужен ли он вообще тогда или не нужен для йоги, для связи, осуществления связи?
Ум. Ум желает только чувственных наслаждений. Он не желает саму Хари Кришна мантру, он желает экстаз. Он отделяет, это ум, двойственный. А разум, он имеет уже понимание. То есть мы скорее на разум полагаемся.
Разум не желает как бы.
Почему? Да? Он различает плохие, хорошие вещи. Желание пронизывает все. Желание исходит из души. Там тоже есть определенные желания, просто другой вид желания. Разум желает то, что полезно. То, что исходит из шастр, он желает, это чистый разум. То есть фактически это желание Бога проявляется через разум. Да? А ум связан с желаниями чувств, с ощущениями. Приятное он желает, неприятное не желает. Вот такие желания утяжения. Очень простые. Это платформа ума. Так они отличаются. Поэтому если кто-то полагается на свой ум, он не может получить указания свыше из разума. Не сможет пользоваться разумом. Поэтому, говорится, энергия внутренняя, она всемилостивая. Она дает понимание, можно даже не прибегать к уму. Достаточно внутренней энергии. Не нужно напряжение ума, какие-то размышления, и анализы слишком глубокие. Мы анализируем просто, чтобы ум укротить его, укротить. Он беспокоится, а почему так, и не согласен. Чуть что он сразу, а я не согласен. И тогда философия, какой-то порядок, какие-то структуры, какие-то системы, и он соглашается. Ну хорошо, это похоже. Это просто для ума. Как бы уступка такая, философский поиск называется. Но в конечном итоге он предназначен для того, чтобы получить милость свыше, вот и все.
Он предназначен?
Да, этот путь. Для того, чтобы просто, признали внутреннюю энергию, высшую энергию. Чтобы ум согласился с этим, смирился с этим. Что он не высший авторитет. То, что я думаю, это не высшее знание. Я постепенно в практике принимаю, что авторитет выше Бог. И есть представители Бога, есть множество людей, которые выше меня. Множество. И я должен просто получить милость. Служа и сотрудничать с такими людьми. Вот и все. И передавать другим. Это уже платформа разума. Всемилостивая энергия. То есть там есть все. Все желаемое человек получает. Так же.
Вот в связи вот с этим, что вы сейчас сказали, вы не могли бы объяснить функцию вот ума, когда он становится другом? Какие он функции выполняет вообще?
Например, мы выходим на улицу, на Невский проспект. Вчера мы пели Харинаму. Но если просто выйти на Невский проспект, мгновенно наши чувства распространятся. Витрины, люди и так далее. Знаем, там бомбардировка Майи настоящая. И он ищет чувственных наслаждений, ум. Он чувствами управляет. Он возбуждается. Он начинает активно, знаете, так как за кнопками, за рычагами, как в этой игра компьютерной, знаете, там сидят дети месяцами, где-то стреляют. Это ум руководит, с чувствами. И разум засыпает это время, отстраняется. Разум не наслаждается этим. Нет. Как бы подчиняется и дремлет. Как бабушка такая становится. И внуки там бегают повсюду. Такой пассивный, такой глупый, как бы кажется, разум. Непроявленный. И если мы нацелены на удовлетворение чувств, то это хорошо. О, какой Невский проспект замечательный. Тут столько голых женщин ходит. Тут такие витрины. Тут только деньги имей, а? Все получишь. Тогда ум друг, правда? Он вам показывает, вот бар, вот казино, вот то, вот это. И он ищет, он показывает, он друг. Но в шастрах говорится, вот это и есть враг. Поскольку возбуждает каму. Так же, как он возбуждает каму, пробуждает человека. В это своими функциями, действиями, через чувства. Точно так же он может увеличивать прему. Точно так же. Мы выходим и видим энергии Бога кругом. Мы выходим на Невский уже с киртаном. Инструменты поем, и вдруг видим, что все частички Кришны. Что все это майя вокруг. И мы независимы от этого. Кто это говорит? Ум и те же самые чувства. То же самое. Но он уже друг. Он уже нас защищает. Что Хари Кришна мантра освобождает ум от вожделения. Маха мантра. Ман, ум, манас, это ум, трая, освобождает. тогда он друг. Точно так же начинает видеть все в другом свете. Весь окружающий мир. Громче, громче.
Мы же не можем как бы их отвергнуть, этих близких людей. Мы как-то должны через смирение найти этих примеров, тоже. То есть мы так нельзя выпустить что-то личности. То есть когда человек это личность, которая разрушает этот подход.
Близкий человек.
Родственники.
Родственники завидуют. Или разрушают тот форму самоуважения.
Только что сказали, что если посмотреть, что это люди как посторонние, то с этими людьми не общаться, потому что они вам завидуют, когда разрушают платформу, да? Самоуважение. Если эту платформу разрушают близкие люди, с которыми мы живем, как с ними себя вести?
Материалисты или преданные?
Просто
и так, и так.
И преданные среди них есть.
И неблагоприятно. Это неблагоприятно. У вас будут всегда постоянные проблемы. Близкие люди, преданные или непреданные?
Ну, среди них есть и преданные, к тебе близких людей общаемся.
Это очень важно. Если это не преданные, это совершенно неблагоприятно.
В случае, в этом случае. Если это преданные...
Близкий человек преданный.
Да.
Он что-то хочет от вас. Другого, что вы можете делать?
Ну, как бы разрушать платформу. Самоуважение.
Из любви? Если из любви, то это нормально. Если из любви, это нормально. А если из ложного эго, это ненормально. Разберитесь с этим. Если близкий человек, он должен любить вас.
А может быть, он думает, что это уважение, ложное эго?
Он может ошибаться, да, он может ошибаться. Близкий человек тоже может ошибаться. Например, раньше мы думали, что жены должны все тоже проповедовать, заниматься санкиртаной. Дети – это майя. Нормально было? Мы разрушали платформу самоуважения матери, например. Какие-то семейных обязанностей разрушали. И тогда это имело, может быть, смысл в то время, было оправдано. Возможно, в каком-то случае оправдано сейчас кем-то. Мы даже потом объясним, почему так происходит. Неизбежный момент. И сейчас многие будут идти этим путем. Но мы разрушали платформу самоуважения. Для чего? Чтобы подвести другую платформу, преданное служение. Прежде чем в семье наладятся такие отношения, именно самоуважение будет истинное, да, вот, а платформа, пройдет время. Нужно построить правильную платформу, общую для близких людей. Не только каждый для себя строит платформу, да, семья – это другой принцип. Самоуважение, ну, то, что мы говорили, самоуважение – это моя природа. Моя природа.
Материальная.
Материальная природа тоже сюда включается. Она неплоха в том смысле, ведь Кришна дал это как дар. Человеческое тело. А, нет, это уже ложное эго. Вот это уже ложное эго, да. То есть мы можем так сказать, принимай меня таким, какой я есть сейчас, если мне достаточно, пока я не могу измениться, пока это трудно, нужно время. Это другое. Пока меня прими таким. Но я в течение времени изменюсь. Я обещаю, я буду меняться. Это нормально.
Тогда как понять, это моя природа, вы сказали, самоуважение, это моя природа. Природа такая.
Это тоже нужно уважать, потому что есть, скажем, например, качество вспыльчивости.
Да.
Это недостаток. Но мы должны даже это уважать и учитывать, что в человеке есть, и не беспокоить его лишний раз. Не беспокоить лишний раз. Да. Стараться. Это обойти трудно, но стараться избегать. Это тоже самоуважение, уважение к человеку. Преданный. Он может принимать это как милость Бога, но он может не знать, что делать после этого. Он может быть разбитым оказаться. Преданный, конечно, так и примет, искренне. Можно разбить всю платформу самоуважения. Он подумает, милость Кришны, я освободился от ложного эго, от этих обозначений. Но что делать, я не знаю. Может быть, умереть? Может быть, лучше умереть, выйти к Кришне вообще. Или во Вриндаван уехать. Приникшета саньясу. Тогда он не сможет действовать все равно.
Очень верю, что
все выглядит. Правильно, что тогда получается так, что вот эта стимул прогресса, вот эта вот платформа, она немножко изменяется. То есть в конце концов платформа приобретает такую форму, что я на самом деле слуга Кришны, да, и то есть тут уже не играет роль вот эти вот материальные обозначения. То есть это правильно думаю, что постепенно она с материальной становится в конце концов духовной.
Да, она становится духовной. Если мы служим Кришне, если мы это делаем для удовлетворения Всевышнего, выполняем свои обязанности, то мы достигаем понимания истинного эго, истинного я. Это правда.
Подавлять самоуважение и унижать, это рядышком, да? Это...
Недостаток самоуважения и унижать других?
Да.
Очень связано. Особенно, когда человек занимает не свое место. Он склонен унижать других людей. Быть циником, что-то такое. Это свойственно, если он не занимает не свое место. Если он занимает место ниже, скажем, да, то для него очень важно продвигаться. И пока он продвигается, он будет себя хорошо чувствовать. Если он занимает место выше,